Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
13:15. Наша программа совместная с журналом «Знание. Сила». От другого журнала в конце этого часа у меня будет объявление небольшое. Как всегда, историк-художник собирается, чтобы это подробно. Я вам расскажу в конце этого часа, а может быть, сразу после кратких новостей, чтобы потом не тратить на это время, только запишите себе, естественно, аккуратненько. Мы сегодня продолжаем тему русской армии в 17-м году, и Сергей Базанов у нас в студии сейчас. Добрый день.
Добрый.
Ну, мы завершили как раз отречение, революция, отречение, русская армия в таком, как это можно состояние охарактеризовать? Вот состояние февраля, вот революционное состояние русской армии.
Ну, в состоянии неопределенности все было.
Мне хотелось сказать, подвешенное такое
состояние. Вот я сейчас и напомню, что было... Вот мы в прошлый раз остановились на совещании в Ставке, что вот убийство Распутина, потом все-таки утвердили план летней кампании 17-го года. И вот что было к кануну февральской революции. Ну, здесь не лишне напомнить, вот, что, ну, как говорится, почему она прошла так легко. Что если раньше такие выступления, в общем-то, никогда и не удавались, достаточно вспомнить и декабристов, и 905 год, здесь прошло все гладко и просто. Ну, здесь надо еще пояснить, что, собственно, и февральская революция, это была названа революцией уже в ходе вот этих всех событий. Вот. И надо знать, что творилось в тылу. Вот если мы говорили в прошлый раз, что русская армия, ну, скажем, на лето 17-го года, это максимальная численность, на фронте находилось примерно 7 миллионов.
Лето 17-го?
Да, лето максимум, потому что еще тут вот, это будет в следующий раз, мы будем, наверное, говорить об этом. Но, в общем, приблизительно в 17-м году на фронте было около 7 миллионов солдат и офицеров, в то время как в тыловых гарнизонах было приблизительно 2 миллиона. Но при этом тыловые гарнизоны были чрезвычайно раздуты. Вот, например, такие цифры. Накануне февральской революции гарнизон Петрограда и его окрестности составлял 460 тысяч. В том числе в самом Петрограде было не менее 200 тысяч. Для примера скажу, что вот... 5-я армия Северного фронта, одна из ближайших к Петрограду, его прикрывавшего, насчитывала в это время приблизительно 350 тысяч человек, и протяженность ее фронта, линии фронта, была 200 километров. Вот видите, сколько. Или, например, вот небольшой уездный город Брянск, тогда он еще был уездный, это был уездный город Орловской губернии. Так вот, гарнизон насчитывал там 50 тысяч человек, а население по переписи, ну, правда, там конец 19 века, возможно, 97-й год, возможно, там побольше уже к тому времени было 25 тысяч человек. В общем, на одного жителя города приходилось 2 солдата. Вот. Вот это одна была тоже, кстати, из причин вот, петроградских событий. Еще далее, за годы войны, вот я в прошлый раз это касался этой проблемы, сильно изменился социальный состав действующей армии, вот в первую очередь и солдат, да и офицеров. Вот скажем, если накануне Первой мировой войны процент крестьян не превышал 60%, а остальные это были среднегородские слои, рабочие, ремесленники и так далее, то в годы Первой мировой войны этот процент уже поднялся более 80%. В общем, изменился еще и это. Далее. А офицерский состав тоже, как мы уже в прошлый раз говорили, часть офицеров была, ну, не столько выбита, как говорится, погибла на фронте, сколько было отозвано.
По ранению,
в плен все-таки попадали и так далее. Так вот, их заменили недоучившиеся студенты, кончившие ускоренные курсы военных училищ или школы прапорщиков. В общем, тоже, в принципе, состав стал уже не тот. Вот все это и подвело к таким вот событиям. Ну, что было накануне, как я уже тогда касался, в самом Петрограде? Начались перебои с хлебом. Да. Причем только с черным. Белый, там все остальное было. Ну, здесь несколько причин. Был ремонт моста через Волгу в районе Саратова, но это не главная причина, поскольку действовали и другие мосты, скажем, и в Казани, и так далее, и в Самаре. Но здесь еще важно отметить, что были снежные заносы, морозы небывалые, и вот поставки фронту нельзя было ни задерживать, ни как-то это, в общем, поезда, которые на фронт шли, они, естественно, шли по графику, а вот в Питер, в Москву стали, ну, задерживаться, в общем-то, на запасных путях очень много скопилось эшелонов с продовольствием для Питера, и они не могли из-за заносов и вот этих пробок, вот, никак пробиться. Вот это и послужило вот таким вот, как бы, ну, детонатором, что ли. И здесь еще нагнеталась обстановка в самом городе. Вот, например, в Думе возмущались, что на крышах Петрограда, значит, на многих крышах домов стали устанавливать пулеметы. Вот, вот это, дескать, для будущих разгона демонстраций и так далее, что возмущались. А на самом деле эти пулеметы были установлены для другого. Было решено создать петроградскую систему ПВО. Дело в том, что...
Аэропланы уже могли, да?
Да, еще в конце 16-го года немцы стали бомбить Лондон уже не только с дирижаблей, но и с самолетов. Поэтому Петроград был достаточно близко к линии фронта. Во всяком случае... противник, противостоящий вот в районе Финского
залива. А сказать нельзя было широко объявить? Ведь все-таки уже это уже не 17 век.
Да.
А вот рассказать-то нас... можно было?
Ну, это чтобы, видимо, ну, как это, вот если применительно к Отечественной войне, там же тоже не все секреты раскрывались.
Ну, общем, я понимаю, нет, но когда весь город говорит о наличии пулеметов...
Все знают.
Ну, все знают, а я думаю, в том числе и германские агенты, которые с тех же аэропланов могли... Да, ну, это странно, это такое, когда все обстоятельства работают против власти. Вот это,
да,
наверное,
вот,
здесь.
Да, вот ее все время подставляли, хотя, в общем-то... повода для этого особо не было. И вот как развивались дальнейшие события. Ну, как известно, мы по старому календарю жили. У нас 23 февраля совпадало с праздником 8 марта. Ну, поскольку
да,
левые партии, имеется в виду и эсеры, и меньшевики, ну и практически в очень незначительной степени были большевики, они решили организовать дежурные вот эти мероприятия, как они выражались, провести их 8 марта. Ну, с обычными лозунгами, там, хлеба, значит, долой войну и так далее. Дальше этих лозунгов они, в общем-то, и не шли. Ну, естественно, народ был уже наэлектризован. В общем, третий год войны шел, все, как говорится, нервные были. На улице Петрограда вышло, конечно, очень много и рабочих, и работниц, солдаток, вот, у которых мужья были на фронте и так далее, с различными требованиями и лозунгами. Ну, естественно, царь потребовал от петроградских властей, от Хабарова, в частности, прекратить беспорядки. Ну, поскольку полиции не хватало, стали вводить войска. Но здесь вот случилось непредвиденное. Войска, вместо того, чтобы разгонять демонстрантов, стали стрелять в полицию, разгонять ее и переходить на сторону восставших. Это началась уже цепная реакция.
Практически... И этого нельзя было предположить.
Так, да, это так нельзя вот было предположить. Но я уже сказал, что гарнизон был перенасыщен. В общем, в батальонах было народу столько, что в полках меньше на фронте было. А отправить их было никакой возможности, поскольку безоружных отправлять на фронт нельзя. Вот. И вот этот контингент, кстати, все лучшее в нашей армии, в русской, я имею в виду, всех вооруженных сил, было, естественно, на фронте. Это добровольцы, это люди, которые сами рвались в действующую армию. А здесь собрались, ну, как вот в то время называлось слово «шкурник», очень было модно. Здесь, в общем-то, ну, не все, конечно, но подавляющее большинство – это вот люди, откупившиеся от фронта, да, за взятки и так далее. Вот. Ну, в основном дети лавочников, там, ну, как говорится, сельских, зажиточных крестьян и так далее, по-большевистски кулаки и так далее. Вот такой примерно контингент собрался. И когда вот это начались беспорядки, и гарнизон достаточно быстро именно благодаря такому составу социальному перешел и такому настроению перешел на сторону восставших, то уже к вечеру 27 февраля состоялось первое заседание Петросовета и считается, в общем-то, Днем Победы Революции. Вот, пожалуйста, 23 февраля началось, ну, там раньше немножечко, и 27-го все уже закончилось. Вот, ну, был избран Временный комитет Государственной Думы, и потом, уже забегая немножко вперед, скажу, что 2 марта, это тоже по старому стилю, да, все, по соглашению с Петросоветом было создано Временное правительство.
До фронта что... когда это дошло?
А?
До фронта когда дошло?
Да, вот сейчас я скажу, что было в это время на фронте. Значит, 28 февраля вечером царь покинул ставку в Могилеве и отбыл в Царское село. Но пробиться не смог вот из-за вот этих всех пробок на железной дороге. И 1 марта он прибыл в Псков. В Пскове в это время находился штаб Северного фронта. Это один из 5 фронтов наших, который, кстати, прикрывал Петроград. Вот, здесь его и застали все питерские события. 2 марта в Пскове около 3 часов дня он принял решение об отречении в пользу сына. Но вечером того же дня отрекся и за сына. Ну, где-то около 12 ночи 2 марта царь подписал манифест об отречении в пользу своего единственного брата Михаила младшего. И вскоре отбыл в Царское село, где по постановлению Петроградского совета он и был арестован. Вот, собственно, как у нас произошла февральская революция.
Да, тут уже слушатели у нас комментируют, и вот Юрий пишет, да, качество управления, конечно, чудовищное, он говорит, так империи и рушатся, в общем-то, из-за качества управления и связи. Плюс взятки, плюс тыловики, вот эти полумеры от работы дома оторвали, а на фронт послать не могут, не имеют сил и возможности. Да. Вот, то есть, вот действительно, даже если пользоваться марксистскими формулировками, то, в принципе, это качество управления, которое, если в 1855 году вот этот крах управления именно по стране выдержали, то здесь уже ничто не выдержало при большой войне. Так, ну идем дальше. Вот Сергей Базанов, да, мы продолжаем.
Да, ну что было на фронте? В общем, после отречения царя 2 марта, Временное правительство, поскольку оно само как бы держалось еще, ну, на волоске, слабое, и ведь оно уже не само себя сформировало, это из, в основном думцы из Временного комитета Госдумы, деятели Временного правительства, они по соглашению только с Петросоветом. В общем, все в руках было у Петроградского совета, где, в принципе, были и те же солдаты, и рабочие, и представители левых партий в основном. Ну, там тон задавал в то время даже Керенский, я бы сказал, как из лидеров. Большевики еще в это время, как говорится, себя не проявляли никак. Вот. Ну, поначалу власти были, ну, уже новые власти, были растеряны. Как сказать фронту действующей армии, все-таки 7 миллионов штыков о таких событиях. И вот что самое интересное, пока тянули, немцы, уже зная об этом, вывешивали плакаты перед окопами, что вот у вас произошла революция, поздравляем, и так далее. На русском языке с ошибками, конечно. Но все-таки, когда наконец поступать стали радиограммы из Питера, что надо объявить все-таки об отречении царя и создании временного правительства и советов, фронт, как ни странно, встретил это спокойно. Никаких эксцессов, убийств офицеров, там, в общем, каких-то там стихийных митингов не было. И действительно, везде это прошло с созданием какого-то, ну, так сказать, какой-то долга, какой-то растерянности в то же время. В общем-то, это события застали, в общем, солдат, и особенно офицеров, в полной растерянности. И вот что интересно.
Дисциплина. Убегали? Фронт оставляли?
Нет, еще нет.
Еще нет, да?
Еще нет. Вот, ну, здесь следует сказать, что своим приказом об отречении, манифестом, царь вернул на пост верховного главнокомандующего Николая Николаевича младшего, своего дядю, что армия и солдаты, и офицеры, особенно офицерский корпус, генералитет встретил очень восторженно. И, кстати, ведь, как мы уже говорили, что Николай Николаевич, тогда командующий Кавказским фронтом, он одним из первых также потребовал отречения от царя. Брусилов потребовал, другие генералы, командующие фронтами, там, Эверт. Вот. Ну, поэтому, в общем-то, эксцессов, может, и не было. Но, как уже я сейчас отмечу, Петросовет, по его, так сказать, науське, у него временное правительство, отвергли кандидатуру Николая Николаевича, сказали, что, дескать, это могут быть эксцессы, что фамилия Романова еще...
Да, царя нет, а монархия остается.
Да, в общем, да, и решили Николая Николаевича в отставку.
Сергей Базанов, через 5 минут мы продолжим.